эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Рейсовые автобусы могут временно прекратить движение по открытому участку трассы Таврида из-за высокого риска аварии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на вице-премьера Крыма, российского вице-премьера Крыма Михаила Селезнева. Почему новая трасса стала аварийно опасной? Как отразится на междугородних маршрутах прекращение движения рейсовых автобусов? Что происходит на местах строительства трассы? И оправдает ли ожидание крымчан полный запуск Тавриды? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречия. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Это крымское радио, самое крымское радио, которое можно слушать на 105,9 FM на территории Крыма. Также можно нас слушать онлайн из любой точки планеты на сайте «Крым Реалии». Еще для вас доступны видеотрансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Есть номер телефона, абсолютно бесплатный для жителей Крыма, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить по телефону 044 490 31. 18.
Тема дня.
Трасса Таврида. Нам обещают, что в конце марта пообещали нам, что, собственно, запуск трассы Таврида будет уже в мае. Вот далее цитата из крымских провластных СМИ, где в конце марта исполняющий обязанности руководителя Российской службы автомобильных дорог Крыма Александр Нефедов заявил, что рабочее движение по части самой большой автомобильной развязки строящейся трассы Таврида под Симферополем планируют открыть в мае 2019 года. Далее цитата: его транспортная развязка, находящаяся между 4-м и 5-м этапом, открытие рабочего движения по этой транспортной развязке запланировано на май этого года. Буквально через месяц мы должны открыть ее и двигаться, сказал он, докладывая о готовности объекта российскому вице-премьеру крымского правительства Михаилу Селезневу. Временную схему на транспортной развязке уберем, и основной ход по транспортной развязке пойдет в Симферополь, сказал господин Александр Нефедов. Ну, а вот как пояснили изданию «Крымунформ» в компании ВАТ, являющейся генеральным подрядчиком строительства трассы Таврида в Крыму, движение по развязке в селе Трудовое под Симферополем будет открыто по двум съездам. Это позволит, как заявляют официальные власти, автомобилистам заезжать в столицу Крыма со стороны Белогорска по основному ходу трассы Таврида. Еще один съезд с развязки обеспечит проезд к селам Урожайно и Трудовой. Но важный момент, что из-за количества аварий, мы сейчас тоже поговорим о тех случаях, которые вот происходили на трассе Таврида, потому что из-за этого рейсовые автобусы временно могут запретить, есть такая инициатива, движение по открытому участку трассы Таврида. Для кого же эта трасса вообще строилась, сколько она стоит и, собственно, задерживался ли проект или нет, и когда обещают ее закончить, и будут ли пользоваться ею крымчане, что самое главное, все это мы обсудим сегодня в нашей программе, но начнем с самого интересного, с денег.
Крым в центре внимания.
На сайте «Крым Реалии» есть специальный проект, который был сделан еще, по-моему, год назад. Сейчас мой коллега, журналист Назар Сытник, уточнит это в эфире. А вот есть специальный, даже посвященный из двух частей, такой проект «Трасса Таврида. Кто ее строит? Сколько это стоит?» и прочие-прочие ответы на вопросы, которые могут возникнуть и должны возникать у гражданина. Вот. Интерес такой к этой трассе. Он, безусловно, есть. Но вот как журналисты «Крым Реалии» смогли удовлетворить его или нет, мы сейчас спросим у Назара Сытника. Назар, здравствуй.
Привет, Катя.
Скажи, пожалуйста, ну вот основные такие пункты по трассе Таврида, учитывая, что ты делал такой большой материал об этом, я его смотрела давным-давно, наши слушатели, зрители, в принципе, тоже должны были в эфире радио его послушать, мы посвящали тоже как бы темы трассе Таврида, обсуждали эти темы в нашем эфире, но вот к тебе таких несколько основных, на самом деле, вопросов, чтобы мы смогли дальше говорить так, значит, серьезно, основательно на эту тему. Вот если так, в общем, сколько денег ушло на эту трассу уже и сколько вообще будет стоить этот весь проект?
Ну, тут, напевно, варто зазначити спочатку про те, скільки мало грошей піти і скільки, власне, пішло. Тому що в 2016 році Сергій Аксьонов заявив, що на трасу потрібно 88 мільярдів рублів. Це десь приблизно 1,5 мільярди доларів. Але вже буквально за півроку траса дорожчає вдвічі. І він вже в ефірі російських телеканалів заявляє, що вже потрібно там не 86, а там 140 тисяч. Це лише на кримську частину, не беручи ту ділянку, яка йде до Севастополя.
Назар, а давай вместе з тобою послушаємо ці фрагменти вот із этого відеосюжета, который ти готовил. Давай послушаем действительно, что говорил Аксенов. А вот несколько фрагментов буквально сейчас.
Сама дорога Таврида, получается, от Керчи до города Севастополя будет стоить, вот в четыре полосы будет стоить где-то 85 миллиардов рублей.
Контракты все заключены, при этом на строительно-монтажные работы после уже окончательного вывода НТС будет подведена сумма, ну, ориентировочно, пока там в скобках у нас там проставлено 139 миллиардов рублей.
Вот мы слышали российского главу Крыма Сергея Аксенова, с нами на связь журналист Крым Реалии Назар Сытник. Ну вот, то есть почему-то стоимость трассы выросла, а причины есть какие-то?
Ну, вони почали говорити, звісно, що за буквально кілька лічень, за лічені місяці виросли ціни на всі матеріали, які потрібно для цієї траси. Ну і плюс вона не пройшла відповідну експертизу. І, мовляв, після експертизи, після того, як експерти все оцінили, в нас ціна виросла вдвічі. Після того, після цієї останньої заяви, яка щойно пролунала в ефірі, ціна виросла знову до 166 мільярдів рублів. І я пам'ятаю, я тоді проводив порівняння, це було більше, ніж весь бюджет Криму за 2016 рік. Наприклад, на медицину виділилось 15 разів менше у 2016 році, ніж на одну єдину трасу. Звісно, коли Володимир Путін приїжджає і публічно там дає почуханки всім чиновникам за можливі зриви сроків, то вони будуть робити все можливе, вони не будуть шкодувати грошей для того, щоб доробити цю трасу.
Угу. Назар, скажи, пожалуйста, откуда эти деньги, да, кто за это все платит, за эту роскошь, и кто реализует этот проект?
Ну, звісно, за це все платять звичайні росіяни, тому що це державний проект, він в рамках федеральної цільової програми відбувається, і хто цим всім займається? Вийшло так, що тендеру на будівництво цієї дороги навіть не відбувалося. Якесь невідоме розпорядження Аксьонова призначило генеральним підрядником цієї траси таку компанію ВАТ. Власник її Валерій Абрамов, Віктор Перевалов. Люди особливо не публічні, але в Росії їх добре знають як королів держзамовлень, тому що кілька років підряд вони були один із вони отримали найбільші підряди державні зі всіх бізнесменів. З ними суперником їхнім головним був лише Ротенберг. До речі, джерела нової газети в Раді міністрів Криму підтвердили, що саме Ротенберг, Аркадій Ротенберг, хороший друг Путіна, пролобіював інтереси цієї компанії ВАТ, щоб саме вона отримала цей підряд. І, власне, вони почали будівництво цієї траси. І якщо зараз навіть по Криму їздять водії, так вони точно по 10 разів, якщо вони їдуть там трасою цієї, умовно, з Сімферополя до Керчі, то ти можеш разів 10 побачити логотип цієї компанії ВАТ, тому що завжди їздять вантажівки, возять щебінь і так далі.
Назар Сытник, напомню, журналист телепроекта «Крым Реалии» с нами на связи. Ну вот и у меня к тебе еще такой вопрос. Почему ты как журналист, да, почему ты обратил внимание на эту стройку, почему редакция обратила внимание на вообще на трассу Таврида и сделала такой вот большой проект, рассказав все подробно и дотошно о том вообще, о чем эта трасса, кто в нее сколько вложил и кто выступает там подрядчиком и прочее. То есть почему такой интерес возник у журналистов, по твоему мнению? Обоснуй это.
Добре, Катю, я спробую. Ну, уяви собі, коли суму в річний бюджет Криму вливають в одну єдину трасу. Звісно, що це зацікавить журналіста, тому що дуже ймовірно, що там може бути і корупційна складова, оскільки, ну, уяви, бізнесменів, яких в Росії Forbes називає королями держзамовлень, отримуються замовлення взагалі без конкурсу, починають просто неймовірні фінансові оці вливання в інфраструктурні в Крим. І, звісно, це не може просто, журналіст просто не може пройти повз це все. І особливо в той час, коли з різницею в 3 місяці голова, так званий голова Криму Аксьонов говорить про 88 мільярдів, потім про там 160. І ще ну, саме в той час, коли, я нагадаю, тоді напередодні приїжджав Медведєв в Крим, і коли його запитали про індексацію пенсії для кримчан, він сказав, що немає грошей, немає грошей. А тут бац, і 3 мільярди десь з'являється. Красива картинка для російських ЗМІ, як в Криму, загниваючим Криму, да, все розцвітає, після того, як нібито прийшла російська влада, ну і так далі. Тобто це можна, це в принципі це другий наймасштабніший проект після Кримського моста. І вони, і власне російська влада хотіла його зробити одночасно, так, спільно зробити міст і цю дорогу.
Угу. Назар, смотри, ну вот тут дело в том, что у тебя тоже в материале, и мы, в принципе, по новостям это, конечно, видели за эти годы, что когда трасса Таврида вот началось это строительство, то на самом деле там до более 1000 объектов, говоришь ты в этом сюжете, забрали из-за строительства Тавриды. И речь идет в том числе о домах крымчан. Ну вот, например, есть видео Керчь-ФМ о том, как люди там в городе на местном собрании, значит, пытались как-то высказать, очевидно, местной власти ну, свое волнение по этому поводу, и вот какой вот такой короткий фрагмент диалог там состоялся. Давайте послушаем.
Путин сказал не обижать крымчан.
А то есть запрос, что никто не обидит.
Нет, это вы считаете, что не обижать, что мы за... Вот мне такой дом купите.
Экспертиза решила так. Это табу, это не подлежит обсуждению.
Ну а вот жители села Совхозное под Симферополем тоже возмущены, потому что у них тоже так получилось, что из-за строительства трассы отбирают дома. Вот давай послушаем, что там люди говорили.
Проживаем 8 лет, а строились 18 лет.
А насколько вообще компенсация меньше той суммы, которую вы считаете стоит ваш дом?
Ну, раза в 3 меньше получается.
Привык, живешь, я не хочу никакого устраивать. Тем более уже мы все, как говорится, и воду, и газы все попроводили, поделали.
Журналист телепроекта «Крым Реалии» Назар Сытник с нами на связи. Назар, ну вот люди, да, которые... Можно ли как-то оценить, там, сколько этих людей? Действительно, для крымчан это вот такой болезненный момент, когда, ну, в принципе, по-человечески болезненный момент для любого, наверное, когда у тебя... Ты должен выехать откуда-то, да, потому что здесь сейчас будет глобальная стройка. Достойно ли компенсировали вот такие вот изменения в жизни людей?
Ну, знаєш, Катя, тут як кому, тому що в декого були такі скромненькі якісь там напівсарайчики, і дехто навіть і хотів, щоб їх знесли. Так, але була значна частина людей, які мали там двоповерхові будинки, і ніхто там не розбирався, що, як і цей. Вони спочатку визначили якусь стандартну ціну для всіх, умовно. Ми тут будемо робити трасу, давайте ми там заплатимо кожному там по умовно 1 мільйон рублів. І дуже багато людей було незадоволених. Але менше з тим були такі, яким взагалі нічого не компенсували, вони просто мусили звертатися до суду, тому що на різних рівнях чиновники намагалися блокувати там оці компенсації, я не знаю, там особливих причин, чи не було грошей, чи вони хотіли на цьому якось нажитись. Але такі випадки теж були, і купа просто історій в інтернеті, слухачі можуть пошукати про те, коли людям просто не компенсували, або ж примусово змушували людей погоджуватись і і навіть були такі випадки, коли люди не підписували ніяких договорів, ніяких контрактів про свій про своє знесення, просто довіряючи умовно якомусь сільському голові, який прийшов, сказав: люди, там Путін пообіцяв, вам все компенсують. І в підсумку вони залишились з носом, тому що вони досі не побачили цих грошей, вони просто живуть обіцянку.
Угу. Понятно, да, это действительно важный, интересный момент. Спасибо большое, Назар Сытник, за то, что включился к нам в эфир и рассказал подробнее о работе телепроекта «Крым Реалии», о одном из таких важных проектов, который вы можете найти, вот этот выпуск про Тавриду, сколько она стоит, и подробности на нашем сайте или на YouTube «Крым Реалии». Ну и дальше я напомню тему нашей программы «Аварийно-опасная Таврида». Ну а все почему? Вот просто только вам несколько новостей. На трассе Таврида в районе села Муромовская, так, Белогорского района, самосвал зацепился поднятым кузовом за путепровод. Вот, один момент, там даже видео есть. В Белогорском районе Крыма на трассе Таврида произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Еще одна новость. Значит, по данным спасателей, в результате ДТП один пострадавший оказался заблокирован в деформированном автомобиле и не мог самостоятельно покинуть транспортное средство. Тоже относится к трассе Таврида. При проведении строительно-монтажных работ вдоль Тавриды сносу подлежали более... Вот, это на минуточку, более 100 тысяч деревьев и более 100 тысяч кустарников. Вот, значит, снова на автодороге Таврида в районе поселка Зуи произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Вот, вот этот вот все, этот весь массив новостей, он превратился в то, что, значит, появился в Крыму разговор, что рейсовые автобусы могут временно прекратить движение, потому что, собственно, получается, трасса, она аварийно опасная в некоторых случаях. Вот накопились такие вот новости негативные, да, но мы вот вместе сейчас с следующим нашим экспертом, с нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мы сейчас с вами тоже, вот, собственно, поговорим, ну, для кого эта трасса строилась, если рейсовым автобусом, например, могут запретить по ней, ею пользоваться, да, по ней ездить. У нас тут очень много вообще негодования, как обычно в YouTube в комментариях, что мы, значит, какую-то зраду ищем в любых темах, но на самом деле это важно понимать, потому что количество вот новостей вокруг Тавриды в таком контексте, оно тоже возросло. Вот, по вашему мнению, для кого эту трассу, в принципе, строили? Для крымчан или для кого-то другого?
Ну, в первую очередь, задача этой трассы – это военная. Поэтому, конечно же, ни для крымчан, ни для кого, нет даже ни для пассажиров гражданских, в первую очередь, для возможности быстрой оперативной переброски войск через Крымский мост. И для кого не секрет, что когда строился Крымский мост, был вопрос, а что дальше? Там же должна быть инфраструктура дорожная, которая бы могла с нормальной пропускной способностью для того, чтобы идти внутрь Крыма, потому что вся инфраструктура дорожная, она была выстроена, исходя из того, что основные транспортные потоки будут идти через Украину, через материковую Украину. Вот. И в данном случае Таврида – это чисто военное предназначение для того, чтобы можно было дальше укреплять военную базу, где Крым – это тоже не для крымчан, это военная база для российской армии. Вот, собственно, и вся история. Поэтому я не удивлен, что кому-то что-то будет запрещено. Я не удивлен, что низкое качество строительства, потому что ее быстро делали. Я не удивлен, что вот эти вот факты, что там что-то перецепляет и так далее, потому что так быстро невозможно такую трассу сделать, чтобы без этих казусов. И главная ее задача – это все-таки быть военной артерией для оперативной переброски войск либо из Крыма на материковую Россию, либо из России в Крым.
Угу. Смотрите, тут я вот хочу, я открыла эту новость, полностью ее там прочитать, какая аргументация есть у там в власти Крыма, нынешней российской, значит, насчет того, почему надо запретить вот это вот движение. Значит, могут, это еще, во-первых, возможно, что рейсовые автобусы могут временно прекратить движение по открытому участку трассы Таврида. Это 30 марта была новость из-за высокого риска аварии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на российского вице-премьера Крыма Михаила Селезнева. Далее его цитата. От ГИБДД мы получаем замечания о большом количестве дорожно-транспортных происшествий. Чтобы обезопасить междугороднее сообщение, решили рассмотреть возможность запуска автобусов по старой дороге. Во-первых, там есть большой большое количество пунктов, где можно остановиться. Во-вторых, там нет такого потока, и это точно обезопасит те, кто передвигается. Цитирую РИА Новости Крыма этого Селезнева господина. Ну вот, смотрите, вот такая вот формулировка, да? Что происходит? Почему так много вот тех же аварий, этих происшествий, связанных с трассой Таврида? То есть тут несколько вариантов есть. Слишком хорошая дорога, и, я не знаю, может, очень быстро ездят, не привыкли к такому крымчане, и как-то неправильно, может быть, ну, все-таки не контролируют, да, себя на дороге. Или все-таки какая-то там логистика не продумана? То есть, по вашему мнению, какие могут быть причины вот таких вот, такого повышенного количества аварий, которые, в принципе, не смогли даже сказать, российские власти в Крыму, они обратили на это внимание?
Ну, тут еще раз, тут, конечно, ничего удивительного нет. Инфраструктура не подготовлена, и дорога, главная задача была все-таки военная. И понятно, что когда инфраструктура выстраивалась все эти там с 54 года, то есть 70 лет де-факто, там, да, то понятно, что она строилась по-другому, она исходя из потребностей автобусного сообщения, автомобильного сообщения. И понятно, что задача ее была не быстро что-то освоить деньги, а построить так, чтобы было удобно людям. Поэтому, собственно, это и рейсовые автобусы, которые собираются запускать по старым маршрутам, это подтверждение того, что они были безопасны. Вот. Что касается ровности дороги, я не думаю, что у крымчан так все плохо, что они не могут себя контролировать. Это исследовать типа логики, наверное, нужно тогда машину у них забрать. Но я сомневаюсь, что это так. Уверен, что просто на этих участках дорог не обеспечено ни освещение, не обеспечено нормальные дорожные разметки, потому что строилось все очень быстро, и главное, опять же, задача — это обеспечить военную инфраструктуру, а не думали о безопасности, в первую очередь, крымчан. Ну, в общем, собственно, ничего удивительного нет, в России всегда так.
Угу. Смотрите, Тарас, ну вот мы тут опять зрадоньку разводим. Люди радуются, на самом деле, тому, что вот такого уровня вообще крутая трасса в Крыму появилась, да, что вот говорят, и много там каких-то блогов и комментариев сейчас у нас в Ютьюбе, что, ну, все классно на самом деле, да, и почему мы тут в таком негативном ключе это вообще рассматриваем. Ну, что вы можете сказать? Потому что вот даже, кстати, некоторые пишут о том, что для танков строилась дорога, в общем, повторяя ваше мнение о том, да, что это в первую очередь для военных целей сделано. Но вот в данный момент крымчанам стоит все-таки радоваться? Или, ну, а что еще остается? Потому что дорога есть, ее построили. Кто-то может пользоваться, да, тот пользуется. Почему бы и нет? Нужно ли задумываться над тем, кто это строит, сколько это стоит и зачем это вообще строится? Или просто жить и наслаждаться моментом?
Ну, не для танков, потому что танки по асфальтовой дороге не перевозятся. Они обычно на тягачах перевозятся, если речь идет о дороге. Поэтому это для тягачей, скорее всего. Вот. Что касается восторгов, ну, Россия умеет производить впечатление великой державы, больше она ничего производить не умеет. В части пропаганды всего остального, конечно же, там поднаторели, и это большой плюс, но вопрос в том, что рано или поздно эти восторги все равно заканчиваются, когда начинается реальная жизнь, когда начинаются жертвы, когда начинаются смерти на дорогах и так далее. Ну, построили, ну, что тут можно уже сказать. Ну, любая оккупационная власть обеспечила себе подвоз военной техники в Крым, а через Крымский мост. Ну, возможно, там пользуются люди. Ну, украли на этой дороге половину денег. Ну, наверное, думаю, что россиян это мало беспокоит, потому что, ну, они так привыкли не задавать вопросы. А мы задаем вопросы, потому что мы украинцы, у нас другой менталитет.
Спасибо вам большое за то, что нашли время и включились к нам в эфир. Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, был с нами на связи. А я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня тема нашей программы – аварийно-опасная Таврида. Мы говорим о трассе Таврида, кто ее строит, сколько она стоит, для каких целей, собираем мнение экспертов. Если у вас есть свое мнение, вы готовы поделиться своими впечатлениями, 8 800 10 06 926. Бесплатный номер телефона для звонков из Крыма. Вы можете нам позвонить из материка 044 490 31 18. 17.17. Наше время на волнах Первого канала Украинского радио подходит к концу, но мы продолжаем на 105.9 FM. На сайте Крым Реалии можно слушать нас онлайн, а также на страницах в Крым Реалии, в Ютьюбе и в Фейсбуке. Смотрите видео трансляции наших эфиров. С вами Екатерина Некречи. Через несколько секунд продолжим наш важный, интересный разговор.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами радио Крым Реалии, 8-800-10-06-926. Звоните нам из Крыма. Звонки абсолютно бесплатные. И номер телефона для жителей материковой части 044-490-3118. Здесь уже звоночки согласно тарифу вашего оператора. Или если вы звоните из Киева, наверное, это давно не было. Стационарного телефона нет, поэтому не знаю. Наверное, тоже бесплатно, раз киевский номер. Но смотрите, с вами Екатерина Некречи. Это важная новость. Еще одна важная новость. Мы обсуждаем с вами вопрос трассы Таврида. Значит, ликование, которые есть в комментариях, абсолютно приветствую. Обвинения в том, ну, как бы радуйтесь, я только за то, чтобы люди радовались максимальное количество времени. Вот относительно того, что мы берем все в негативном ключе, это называется критический подход. Ну, а как вы себе представляете вообще жизнь? Ну, то есть, когда к вам подходят и предлагают вам бесплатную шоколадку, надо уточнить, почему вам это предлагают. Ну, вот это просто примитивно, абсолютно. Есть вопросы, что, где, когда, почему это происходит, кто это делает, кому это выгодно. Это просто классика жанра. Поэтому, если вы так живете просто и, впитываете все, что вам просто говорят сверху, да, или какие-то очередные власти и не задаете вопросов, что, где, когда, почему, то это, конечно, ваши проблемы. Но мы не можем себе позволить, мы журналисты, как минимум, мы должны переварить, перетравить эту информацию, передать ее вам. И мы должны дать вам возможность пообщаться с экспертами в эфире и включить людей, которые, для которых эта тема, которую мы обсуждаем, это профессиональная история, и они могут таким образом разложить все по полочкам. Вот сейчас с нами на связи Дмитрий Беспалов, украинский эксперт по транспорту. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Для начала нашего разговора я предлагаю, у нас есть вот телефонный звоночек, давайте выслушаем, кто нам позвонил, и, может быть, есть у человека вопрос, вы сможете на него ответить. Слушаем вас, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, Юрий Жанкой.
Здравствуйте, Юрий.
Ваш слушатель. Практически каждый день сейчас, по работе мотаюсь по Тавриде. Обратил внимание, неудобство. Одно получается, потому что пока не готова одна полоса, а по ней запущено движение в обе стороны. И ландшафт трассы так расположен, что там должно быть движение только в одну сторону по полосе. И во время обгона, то есть люди не рассчитывают свои возможности, возможности автомобиля на встречу движущему транспорту. То есть неопытные водители, как правило, и создают ситуации.
А я думаю, что тут такая ситуация, вы, может быть, со мной согласитесь, что неопытный водитель или опытный водитель, кто чаще попадает еще в ДТП, тут действительно вопрос, может быть, и опытный водитель. Юрий, то есть получается трасса, ее открыли для пользования, но она не готова. То есть это, реально опасно ездить по ней, поэтому мы видим такое количество ДТП.
Нет, там везде установлены знаки, скорость движения, ограничения, то есть 50-70 километров. Ну, как правило, наши водители не соблюдают этих правил. И очень часто нарушают, практически 80% водителей нарушают правила дорожного движения.
Угу. И в этом причина количества аварий, да?
Да, 100%.
Юрий, если можете, оставайтесь на связи. Вот с нами сейчас также на связи Дмитрий Беспалов, украинский эксперт по транспорту. Дмитрий, что вы скажете, да, вот такая вот ситуация, реально вот так вот сейчас работает трасса Таврида, которая не закончена до конца, но движение по ней уже запущено. Это там нормально или нет? Знаки установлены, говорит наш слушатель.
Ну, это нередкая ситуация. Обычно так и происходит. Действительно, открывается недостроенная трасса или та, которая попадает под реконструкцию, ее постараются полностью не закрывать, для того, чтобы ей частично можно было с ограничением пользоваться. То есть вот то, что говорит слушатель, ограничение скоростного режима, это как раз вот это временное ограничение, которое дает возможность пользоваться недостроенной дорогой, недоведенной в эксплуатацию. Но то, что это не соблюдается, вот это вот действительно очень важный вопрос. Я думаю, что, например, скоростной контроль, который можно делать, и это достаточно несложно, там мог бы немножко улучшить ситуацию.
Угу. А, Юрий, есть ли у вас что-то сказать? Да, или, может быть, еще рассказать что-то про Тавриду?
Скоростной контроль, камеры сейчас поставить нереально, потому что там все как бы в процессе строительства, в процессе ремонта. Патрули стоят в некоторых местах. И также они патрулируют трассу. Это не спасает положение. Вот часто действительно аварии происходят. И такие довольно серьезные. Трасса скоростная, ровная. Все куда-то спешат, летят. Вот буквально ехал ночью, 2 дня назад. Серьезная авария возле Ленина была. Вот причина — человеческий фактор, абсолютно. То есть люди, которые крымчане, таких дорог реально не было у нас. Uh-huh. И теперь они ровные, вроде бы как вам все просматривается, начинают ехать и получают ситуации. Такие-то аварийные. Думаю, это как бы временно. Но вообще надо соблюдать правила дорожного движения, и все будет окей.
Угу, понятно. Спасибо вам за то, что к нам позвонили. Если вы нас слушаете и хотите также поучаствовать в эфире, 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звоночков из Крыма, или 044 490 31 18 для жителей материковой части. Вот Юрий из Джанкоя нам позвонил, поделился своими впечатлениями от трассы Таврида, а с нами на связи Дмитрий Беспалов, украинский эксперт по транспорту. Дмитрий, смотрите, несколько слов о трассе Таврида. Что это такое? Да? Это, собственно, такой самый масштабный после Керченского моста российский проект в Крыму. Контролируют это все в Кремле, вкладывают в нее невероятные деньги, и за эти годы мы видели, что суммы увеличивались, и на самом деле, в общем, это где-то более 2,5 миллиардов долларов вроде как вот это будет стоить. Ради этой автодороги нынешние власти в Крыму, они, в принципе, с легкостью пожертвовали, можно так сказать, десятками домов крымчан. Мы видели, как люди протестовали и в Керчи, и там под Симферополем, и, собственно, где эта трасса вот пролегала. Там зеленое насаждение, которое также срубили для того, чтобы трасса она прошла. Вот зачем эта трасса? И я еще только добавлю несколько слов, что скоростная автомагистраль должна растянуться на более чем 250 километров, 4 полосы движения, защитные барьеры через Керчь, Феодосию, Белогор, Симферополь, Бахчисарай к Севастополю. Скорость движения там должна быть 120 километров в час. И, собственно, вот она уже запущена, частично мы услышали нашего слушателя, как она работает сегодня и почему там аварии случаются, по его мнению. Дмитрий, у меня к вам вопрос. Собственно, для кого или для чего строилась эта трасса? И она вот по сумме, она стоит тех денег, то есть это рыночная цена, сколько за нее сейчас платят российские налогоплательщики, или же это, как на рынке, завышенная стоимость? Давайте, наверное, вот с этого. Как можно оценивать стоимость этой трассы в мировом масштабе?
Сложно сказать, надо тогда это все привести к стоимости, например, 1 километра трассы, тогда было бы чуть проще рассуждать. У нас в Украине сейчас работает система Прозора, например, и такую аналитику делать гораздо легче, потому что можно сравнивать, кто за сколько что купил. Вот этого не хватает сейчас, дополнительных данных для того, чтобы точно сделать вывод касательно рыночности этой стоимости.
Угу. А скажите тогда, да, вот с таким вот масштабным проектом, собственно, с такой вот трассой, какая цель, как ваше мнение, как транспортника, если можно так сказать, какая цель вообще? Это для улучшения качества жизни крымчан, для сообщения с соседней Россией, которая аннексировала полуостров, да? Или вот у нас был Тарас Загородний, который говорит, что абсолютно военная цель у этой трассы и больше других вариантов нет. А ваше мнение какое?
бы не сказал, что военная, мне во всяком случае так на первый взгляд не кажется. Скорее политическая цель у этой трассы, собственно, как и у моста. Это проект не транспортный, не чисто транспортного планирования, а скорее политический. Развитие инфраструктуры – это то, что видят люди и обычно приветствуют люди. Строительство дорог, строительство мостов, железные дороги. То есть это то, что видимо касательно улучшения или изменения качества их жизни. Да, стало теперь доступнее, они получили доступ к большему количеству рабочих мест. Люди это всегда приветствуют. Это связь, видимо, с Керченским мостом и, соответственно, с соседней страной. То есть это вот такая вот абсолютно политическая история. Но, как я сначала начал, все-таки на жизни людей это очень сильно влияет. Это делает их ближе друг к другу, потому что любая скоростная дорога, это значит, что вы существенно ближе сможете добраться до другого населенного пункта, и это может расширить географию вашей жизни, отдыха, работы, учебы, всего чего угодно.
Ну да, это, в принципе, вот такая нормальная история. Действительно, люди в комментариях в YouTube, я смотрю, что говорят и там задают какие-то вопросы про европейский опыт. Ну вот такая вот небольшая цитата. В Росавтодоре заверяли, что Таврида будет ничем не хуже дорог в Европе. И, собственно, они говорят о том, что они консультируются у западных коллег. И далее цитата. «Все, что есть сегодня в мире в дорожном строительстве, поверьте, применено здесь, потому что в нескольких заседаниях научно-технического совета Росавтодора принимали участие наши коллеги из Европы и Соединенных Штатов Америки», сказал об этом руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Вот, собственно, у меня к вам, Дмитрий, тогда вопрос. Да, действительно ли может быть такое консультирование, и санкции тут могут как-то помешать или нет этому, и где брать вот материалы для такой вот трассы, то есть есть ли они в соседней России, да, и действительно нужна ли здесь помощь западных коллег на каком-то уровне прям совсем серьезном контроле этого всего процесса или на уровне консультирования?
Я думаю, что если речь идет о консультациях не за деньги, то есть о контрактах на эти консультации, то санкции здесь, наверное, быть не может. Если какие-то компании официально оказывают консалтинговые услуги на этой территории, какие-то европейские компании, то, конечно, они должны попадать под санкции. Но я думаю, что здесь работает больше первое, то есть это как бы посоветоваться, почитать европейские нормы или поездить по европейским дорогам. Кажется, что это все очень просто экстраполировать и сделать вот так же вот в другом месте. Но, конечно же, водители, опыт водителей, привычки водителей, контроль скоростного режима, это все очень сильно влияет потом на эксплуатацию этой дороги. И если там начинают гибнуть люди, то значит, что на этапе планирования все же что-то пошло не так.
Угу. Да, но на самом деле, я не знаю, как в народе говорят, вы как эксперт подтвердите или опровергните это, что вот, например, когда мы-то привыкли к плохим дорогам, на самом деле, да, и водитель осторожнее, когда он понимает, что его ждет впереди непонятно что. И ты вот на незнакомой дороге иногда едешь и опасаешься каждой какой-то ямки и, в принципе, не превышаешь там скорость. Но если ты понимаешь, и там, ты знаешь, что здесь дорога вообще просто идеальная, ровная, то можешь как-то и превысить скорость, и чувствовать себя расслабленней в этой ситуации, не ждать, что яма на тебя нападет там слева или справа. И это как раз и может приводить к подобным ДТП. Да? Вот такая вот неосторожность, поскольку все же хорошо, трасса же отличная. То есть ли такой фактор?
Безусловно, есть такой фактор. Хорошая дорога с кривыми под определенную расчетную скорость. Да, дорога проектируется на определенную расчетную скорость. То есть с какой скоростью комфортно водителю можно по ней ехать. Это кривые в плане, в профиле подсказывают, толкают ехать с определенной скоростью. И, конечно, у разных людей разные пороги такой вот допустимой для себя скорости, и многие склонны его все-таки превышать. Поэтому нужны дополнительные, с одной стороны, нужны дополнительные сдерживающие факторы, как то автоматический скоростной контроль, с очень высокими штрафами. С другой стороны, нужны меры, которые, если все-таки ДТП произошло, то сработали какие-то барьеры, которые не дадут случиться непоправимому или, во всяком случае, уменьшат шанс смертельных случаев. То есть вот это все должно быть, конечно, предусмотрено.
Дмитрий, смотрите, у нас есть вот Юрий, который нам дозванивался, пишет, что стало реально удобнее передвигаться, да, благодаря этой трассе. И есть еще такой вопрос, меня просит Владимир Федоров задать вам этот вопрос. Какие подобные проекты сейчас строят в Украине? То есть если вот такие или качества, давайте так, качества таких дорог вот такого уровня, если они в Украине интересуются наши крымские зрители и слушатели?
Так, чтобы строят и вот уже частично ввели эксплуатацию, по-моему, нет. У нас действительно есть небольшие проблемы на материковой Украине с качеством основных автомобильных дорог. Одесская дорога пришла в негодность. У нас, насколько я помню, утвердили проект реконструкции дороги от Запорожья до Мариуполя. Там будет строиться дорога. И на Западной Украине тоже есть несколько участков, которые будут реконструироваться, то есть, по сути, строиться заново. Но в Украине очень важно сделать одну вещь, ввести контроль веса автомобилей грузовых, потому что любую новопостроенную дорогу перегруженные грузовики разрушат буквально за дни. Поэтому я, насколько знаю, сейчас идет работа по разворачиванию комплексов взвешивания движений. И когда такая система будет налажена и работать, то тогда будут активно строиться новые дороги. Потому что в противном случае все новые дороги очень быстро разрушаются.
Угу. Дмитрий, ну еще такой вопрос. Вот за последние 5 лет, да, когда случилась аннексия, когда многие крымчане не выезжают на материк, ну реальность такова, да, и не в принципе, а по телевизору не пойми вообще, кому верить и как разобраться. Вот по уровню дорог, по уровню ремонта дорог, качества дорог, которые строятся, новых участков каких-то трасс. Украина за эти 5 лет сделала какой-то вообще рывок, да, или регресс, или прогресс? Вот как вы можете как эксперт это прокомментировать?
Я считаю, что мы, безусловно, сделали рывок, но не там, где эта видимая часть находится. Там очень много сделано внутри, в законодательстве, децентрализация, заработали дорожные фонды, которые, часть из которых будет, часть денег из которых будет выпускаться исключительно на меры безопасности дорожного движения. Вот сейчас вводят обязательный аудит безопасности дорожного движения для всех проектов. Это то, что не видно сейчас, это то, что даст плоды в будущем. Идет работы по разворачиванию системы взвешивания в движении и так далее. То есть с самой инфраструктурой, той видимой, по которой можно пройти, это можно потрогать, к сожалению, у нас с этим еще проблемы. Но я надеюсь, подготовив хороший фундамент, мы потом стремительно нарастим все эти видимые части транспортной инфраструктуры.
Угу. Дмитрий, ну еще такой вопрос, опять же, для того, чтобы там ориентироваться. Потому что после зимы, как мы знаем, там дороги могут исчезнуть. И, например, из того, что я слышала, еще не проверила, что вот в направлении Одессы вообще ехать страшно, пока что надо подождать, а в направлении там Львова можно ехать, дорога отличная. То, что видят крымчане при пересечении админ границы с полуостровом, может, в принципе, разочаровать, да, потому что дороги нехорошие. То есть есть ли какие-то такие приоритетные направления в Украине, которые уже там отработаны, или есть уже утвержденные проекты, будут отрабатываться, да, а есть ли те, где вот реально надо, ну, куда надо, где реально надо что-то вкладывать и что-то уже делать, и там, например, вы знаете, что уже скоро это будет реализовано, или какие-то там трассы забыты?
Безусловно, у нас есть план, который в том числе помогли подготовить международные коллеги из Всемирного банка. Там, кстати, для того, чтобы приоритизировать строительство дорог и реконструкции дорог, использовались данные мобильных операторов для того, чтобы понимать, как происходит движение по стране в том числе. То есть это был один из источников данных для того, чтобы сделать такую приоритизацию. И, насколько я помню, в первоочередную приоритизацию попадают большие потоки людей, когда вот они переезжают из одного региона в другой, и в том числе грузопотоки. У нас есть порты, для которых необходимо хорошее сообщение, например, с соседними странами на Западе. И вот эти вот дороги, они будут строиться в первую очередь для того, чтобы развивать торговлю и экономику таким образом.
Понятно. Спасибо вам большое за то, что подключились к нам в эфир. Дмитрий Беспалов, украинский эксперт по транспорту, был с нами на связи и пообщался с нашими слушателями. Спасибо вам за это. Ну и, конечно, я сказала так фразу понятно. Знаете, это как такой переход от одного к другому. На самом деле вопросов всегда очень много остается в любой теме. Если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите что-то уточнить или вас какой-то аспект заинтересовал, пожалуйста, можете предлагать нам это все. Напишите нам в соцсетях. Мы есть вообще везде. везде, начиная там от Инстаграма, заканчивая Одноклассниками, и пишите, предлагайте свои темы. Есть еще электронная почта нашего радио, нашей редакции, вы можете ее с легкостью найти на сайте Крым Реалии и также написать нам, и, собственно, мы, безусловно, обратим внимание на ту или иную тему. Я еще скажу несколько слов по поводу трассы Таврида, один из материалов на нашем сайте, где высказался Александр Кава, это также украинский эксперт в сфере транспорта. Он говорит о том, что, несмотря на впечатляющие суммы, стоимость Таврида меньше, чем европейских дорог такой же категории. Далее цитата. Здесь стоимость на 30% дешевле за километр, чем дороги, которые строятся с нуля в странах Евросоюза. Здесь имеем дело с полноценной реконструкцией, то есть строительство новых участков, отмечает украинский эксперт Александр Кава. Ну, вот, собственно, такие новости. Аварийно опасно Таврида. Мы услышали, почему это происходит. Мы услышали, сколько стоит эта трасса, для чего, какие варианты, для чего она или для кого строится. И услышали ваше мнение, дорогие наши слушатели и зрители. Через несколько секунд мы продолжаем. Будем говорить о важных новостях. Поэтому оставайтесь с нами. Через несколько секунд встретимся и, надеюсь, даже пообщаемся в этом эфире.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». Меня зовут Катерина Некречи. Очень рада быть с вами на одной волне на 105.9 FM. Слушайте нас на полуострове. Также вы можете на сайте «Крым Реалии» слушать нас онлайн. Признайтесь мне, пожалуйста, вы хоть раз в жизни заходили на сайт «Крым Реалии»? Заходите ли вы? Читаете ли вы там новости? Пожалуйста, ответьте мне в комментариях или по номеру телефона позвоните нам 8 800 10 06 926. Вот правда. То есть я понимаю, что если вы сейчас с нами на одной волне, значит, вы слушаете радио «Крым Реалии». Читаете ли вы сайт «Крым Реалии»? Это тоже, мне просто сейчас стало интересно, просто уточнить у вас. Напишите в комментариях в YouTube, в комментариях в Фейсбуке, напишите свои варианты ответа на этот вопрос. Читаете ли вы сайт «Крым Реалии»? 8 800 10 06 926, у нас остается меньше 10 минут, но, тем не менее, мы можем с вами успеть за это время обсудить какие-то важные темы и поговорить о тех новостях, которые могут повлиять каким-то образом на наше настоящее или на наше будущее. Я сейчас для того, чтобы вот эти новости, собственно, подобрать. Ну, во-первых, важно сказать, что если вы читатель сайта «Крым Реалии», да, или если вы не знали, где получать какую-то информацию, вы можете заходить на наш сайт. У нас есть такие разделы, как «Новости», «Украина», «Выборы», мы об этом много, безусловно, пишем, «Отдых», «Крым», «Коммуналка», «Любимый Крым». Можно посмотреть и для души что-то, и для информирования какую-то полезную, в том числе, информацию, красивые фотографии. Интересные там какие-то видео, это все есть на сайте Крым Реалии. Но для того, чтобы быть всегда в теме, нужно, безусловно, на протяжении дня, вот с раннего утра до поздней ночи, обновлять ленту и читать новости. Понятно, что это невозможно сделать, да, и что на самом деле нужно получать дозу информации, это можно сделать разными способами. Один из способов, если вы пользуетесь у вас гаджетами активно, например, рассылка в телеграм-канале Крым Реалии, где приходят такие важные новости и такая вот ежедневная сборка по новостям, какие-то важные самые штуки. Но вот есть еще у нас рассылка «Крым Реалии Дейли», и там каждое утро в 8 утра приходит письмо с определенными темами, с линками, и которые вы можете прочитать, как-то дополнить эту информацию. Ну вот, например, тема письма «Крым Реалии Дейли», которая получила сегодня, 14 лет по сфальсифицированному делу. Фигурантом дела, это такое название, ну так его используют, журналисты об этом пишут, адвокаты так говорят, в кавычках «дело украинских диверсантов». Там, значит, уже вынесен приговор. Владимир Дудко и Алексей Бессарабов получили по 14 лет тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф Дудке в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову в размере 300 тысяч рублей. И, собственно, их задержали по обвинению в подготовке диверсии по заказу украинской разведки. Служба безопасности Украины опровергает какую-либо свою причастность к этим людям. Адвокат Сергей Легостов отмечает, что само обвинение признало фальсификацию материалов дела. Он намерен обжаловать приговор. Больше о деле мы говорили в эфире радио «Крым Реалии». Моя коллега Елена Римовская вела этот эфир. Текстовая версия уже есть. Можете прочитать ее на сайте «Крым Реалии». Далее. Миссия отозвать губернатора. Несколько недель назад в аппарате подконтрольного России парламента Севастополя зарегистрировали законопроект о порядке отзыва губернатора Севастополя. На сегодняшний день он еще не рассматривался, однако уже сегодня многие трактуют его появление как попытку создать более эффективный инструмент для выражения недоверия действующему градоначальнику Дмитрию Овсянникову. Примут ли законопроект депутаты, удастся ли реализовать его нормы, читайте в материале «Крым Реалии». И вот в Севастополе, конечно, такая вот отдельная история, которая длится уже какое-то время, да, и с российским главой Севастополя постоянно какие-то возникают на протяжении этих лет вопросы. То с одним, то с другим. Далее. Кого и за что пакуют в Феодосии? В Феодосии с начала года участились обыски в органах местной власти и задержание чиновников. Российские силовики практически каждый месяц проводят следственные действия в администрации и горсовете. В основном задержанным инкриминируют одни и те же статьи – превышение должностных полномочий и получение взятки. Только по официальным сообщениям российских силовиков за последние 3 месяца в городе задержали 7 чиновников. Что стоит за этой тенденцией? Также выясняли журналисты «Крым Реалии». Далее. Что такое президентский дебат? Вот здесь вот точно вы все так или иначе в теме. Тут уже невозможно не быть в теме. Дебаты между кандидатами в президенты стали самой обсуждаемой темой последних 2 дней в Украине. И это, в принципе, происходит в том числе благодаря, с одной стороны, обществу, которое говорило о том, что это надо, а потом, значит, кандидаты очень умело, красиво, ярко тоже ответили на этот счет. Кандидат Владимир Зеленский предложил своему оппоненту во втором туре выборов Петру Порошенко провести дебаты на стадионе Олимпийский в Киеве. Он добавил, что кандидаты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу, доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Петр Порошенко ответил, что готов дебатировать на стадионе, а Радио Свобода проанализировала законы и подзаконные акты, регламентирующие проведение дебатов между кандидатами и президентами и в президенты Украины. Подробнее читайте в материале на сайте «Крым Реалии», также это есть. Вот есть активный линк в этом письме «Крым Реалии Дейли». Я только могу отметить, да, что на самом деле сейчас уже есть вот видеотрансляция из-под стадиона Олимпийский, где мои коллеги, журналисты «Радио Свобода», они, собственно, ждут кандидатов в президенты для сдачи анализов. Вот такого в украинских выборах еще, конечно, не было, но вот оно и случилось. Вопрос, на самом деле, который можно обсуждать вообще много и по-разному на сайте Украинской службы «Радио Свобода» в видео, в радиоформате, в текстовом формате он освещается. Тема действительно достаточно интересная. В российских политических шоу этого тоже очень много кандидатов в президенты Украины, и, в принципе, многие отмечают, что это, безусловно, так вот работает демократия. Мы видим, что действующий президент, он готов дебатировать в статусе кандидата в президенты с другим кандидатом в президенты. И мы видим, несмотря на какие-то там взаимные обвинения и образы, все равно контакт через медиа, он через интернет, социальные сети, он присутствует. Посмотрим, будут ли дебаты, где они будут происходить. Я могу только сказать одно, что, конечно, теперь Олимпийский стадион, он в центре внимания. И важно сказать, что Радио Свобода, кстати, находится недалеко. Вот, собственно, из окна с балкона мы видим Олимпийский стадион, поэтому в случае проведения дебатов именно там будем, конечно же, вообще в курсе всех событий. И точно ждите стрима, материалы, которые на эту тему могут как-то поспособствовать вам, значит, в информации. Смотрите, есть еще новости из сайта «Крым Реалии». Что вообще с Евпаторией? Тут вообще тоже огромная глобальная тема. Мы уже говорили на этот счет. Случились уже, значит, официальный арест. Есть уже сроки. Вот исполнять обязанности задержанного мэра Евпатории будет его первый заместитель. Вот. И, собственно, это сейчас одна из таких вообще аховых, топовых, пиковых тем для Крыма в том числе. И, ну, вот. На самом деле, надо отметить, что 3 апреля случилось задержание. Российский мэр Евпатория Андрей Филонов был задержан и доставлен в Симферополь. И, собственно, вот потом были суды, была защита Филонова, которая представляла интересы в суде, в том числе, конечно же, выступали против того, чтобы там было содержание под стражей. Сам Филонов говорил, что готов сотрудничать со следствием в рамках возбужденного дела. И важно также отметить, да, собственно, почему. Почему это дело было открыто российской властью, да, за коррупционные деяния. Так они сформулировали. А сам Филонов рассказал, что причиной прокурорского реагирования послужило подписание им расположения о назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных предприятий Евпатории. Ну, достаточно этого или нет для такого громкого дела. И мы, конечно же, еще будем в наших эфирах обсуждать это. Оставайтесь с радио Крым Реалии, оставайтесь с Крым Реалии. Мы для вас работаем на всех платформах для того, чтобы вы были информированы максимально. Спасибо вам за то, что вы с нами, спасибо за то, что слушаете. Сегодня пятница, 4 апреля, и мы еще продолжим. 5 апреля, простите, пятница, 5 апреля. Мы еще продолжим эфиры в течение этого дня, днем и вечером, поэтому оставайтесь с нами, передохните немного, а потом снова в информационный бой.